Говорит Радио Свобода. Владельцам сгоревших в центре Ростова-на-Дону домов власти не дают возможности их восстанавливать.
Общая практика мировая. Если убирают дома, то дома отстраивают на том же месте, чтобы показать, что нельзя в землю забирать у людей.
Ксения Собчак, желающая баллотироваться в президенты России, объяснила свою позицию по проблеме Крыма.
С точки зрения международного права, Крым украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать.
Завершился 19-й съезд Коммунистической партии Китая.
Китай будет продолжать строить социализм с китайской спецификой на основе той же самой идеологии.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 24 октября. Итак, власти Ростова-на-Дону передумали восстанавливать сгоревший в конце августа район частных домов в центре города. Ранее сообщалось, что сгоревший квартал, цитата, «восстановят и сделают его лучше прежнего». В октябре этого года чиновники сообщили погорельцам, что им запрещено перестраивать свои дома. Приватизированную землю власти Ростова-на-Дону собираются выкупить у людей в так называемом добровольно-принудительном порядке. Непригодными для жилья признаются даже целые дома. Пожар в Ростове-на-Дону уничтожил более 120 строений, в том числе около 100 жилых домов. Погиб один человек. Сразу же после возгорания появилось предположение, что причиной пожара, вспыхнувшего сразу в нескольких местах, стал поджог. Но виновных так и не нашли. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
На встрече с погорельцами, которая длилась более 2 часов, мэр Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев впервые заявил, что не разрешит восстанавливать поврежденные пожаром дома. Он сказал, что если здание не подлежит восстановлению, то участок, на котором он стоит, выкупит в добровольно-принудительном порядке. Территория не предполагает застройки, пояснил мэр Ростова-на-Дону. Директор департамента ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону Анна Нор-Аревян рассказала, что после пожара была создана специальная городская комиссия, которая обследовала все пострадавшие в ходе чрезвычайной ситуации жилые постройки. Их оказалось 250, больше половины из них, 163 здания, были признаны непригодными для проживания. О том, что на данных участках нельзя заново построить дома, пострадавшие узнали только после того, как напрямую задали этот вопрос чиновникам. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев предлагал властям не отдавать под застройку территорию в районе Театральной площади, которая пострадала от пожара. Он же потом пообещал, что у каждого пострадавшего будет возможность выбора – переехать в предоставленное новое жилье или восстановить свой дом. О ситуации, которая сложилась в Ростове-на-Дону после пожара, Радио Свобода рассказал адвокат «Открытой России» Николай Шатунов.
С юридической точки зрения, во-первых, можно отметить то, что было официальное заявление губернатора Ростовской области – Голубева, который говорил о том, что у погорельцев будет шанс, возможность построить дома, ну, либо восстановить свои какие-то поврежденные, если они еще целые остались, на том же месте, где они были. Сейчас, пожалуйста, Кушнарев сообщает о том, что нет, нельзя будет вам ничего строить, ваша земля будет выкуплена по рыночной стоимости. Потом еще было сообщение о том, что будет направлен законопроект какой-то по погорельцам местный в Москву для согласования. Это вызывает множество вопросов, во-первых, потому что есть общая практика мировая. В случае, если вот так вот сгорают дома на какой-то территории, которая, ну, просто вызывает интерес, ну, опять же, в центре города, и чемпионат мира будет скоро, то дома отстраивают на том же месте. Это, опять же, для того, чтобы показать, что нельзя так имущество, землю забирать у людей с целью так или иначе там обогатиться, что-то построить, просто дешево ее выкупить. Были известия о том, что к погорельцам приходили незадолго до пожара люди и предлагали дешево у них выкупить эту землю вместе с домами и так далее. Ну, что-то там под строительство. На это никто никак не отреагировал. Позже случился пожар. Таким образом, выходит, что умысел, вероятно, какой-то был.
Может быть, у вас есть больше какой-то информации. Я так понимаю, что сертификаты даже на новое жилье получат не все жители вот этого района выгоревшего.
Что сообщалось о том, что около 15 только процентов людей, которые лишились своих домов, смогут получить сертификаты, потому что у них разные формы собственности, так или иначе, то приватизированное, то не приватизированное имущество. И в связи с этим возникает такая дополнительная сложность.
Люди судиться как-то собираются?
Судиться они, возможно, и собирались вначале. У них, как выяснилось, свой какой-то юрист есть, внезапно появился у них юрист. Мы с представителем движения «Подготовка» собирались с ними встретиться и пообщаться на эту тему, ну, как-то помочь со своей стороны, оказать поддержку и направить обращение соответствующее. Но от нас отказались. Сказали, что так-то, так-то, у нас есть свой юрист, и вообще мы боимся с кем-либо еще общаться, о чем-либо договариваться.
Но есть какие-то разговоры, может быть, слухи в городе о том, что будет построено на месте сгоревших домов?
Как конкретной какой-то информации нету. Вот по кадастровой карте, если посмотреть в общей, то можно увидеть, что есть некоторые изменения, которые были вот сделаны там недавно. Ну, предполагается, что, может быть, что-то там будет строиться в связи с новыми типами этого территории земли, которая там выделена.
Как вам кажется, кому был выгоден вот этот поджог?
Вероятно, это были какие-либо застройщики, которые планируют организовать там либо строительство многоквартирного жилья, либо каких-то проектов к чемпионату. Так или иначе, сейчас возникает подобный умысел только у этих категорий. То есть либо жилье, которое можно будет продать, много квартир, много жильцов, сейчас стоит достаточно дорого, тем более в центре города. Либо это какие-то объекты. Опять же, знаем, как у нас делаются госзакупки.
Это был юрист «Открытой России» Николай Шатунов. Адвокат в сфере жилищного, земельного, природозащитного и градостроительного права Станислав Станкевич объяснил радио «Свобода», что ситуация в Ростове-на-Дону крайне неоднозначна. Она осложняется тем, что многие дома и участки не приватизированы.
Как раз та ситуация, когда я бы побоялся однозначно говорить, оценивать ее, насколько можно говорить о том, что у людей были хоть какие-то документы, прописаны они там или нет. Про собственность на землю противоречивая информация. Я вполне допускаю, что, возможно, специально даже там кем-то по заказу кого-то заинтересованного выбрасывается, но там как раз информация есть, что права на землю как раз ни у кого не оформлены. То есть понятно, что если земля у них в собственности, необходимо понять, как именно власти собираются у них эту землю изымать. То есть у нас единственный допустимый порядок, если она действительно требуется для государственных нужд, прописан порядок в земельном кодексе. Но другое дело, что там четко должны быть обозначены, какие именно участки, для чего. То есть это исключительное, именно исключительные случаи лишения граждан их собственности. Но наиболее яркий пример, когда требуется проводить какую-то федеральную трассу или трассу местного значения, понятно, что она должна пройти здесь и нигде больше. Здесь не совсем понятно, на каком основании эта земля будет изыматься, если люди хотят там продолжать застраиваться, никаких трасс там не проводится. Для чего она
в
городе?
Там ведь вообще история-то темная, если вы вспомните конец августа, там же подожгли это место с трех сторон.
Выгода-то понятна, и понятно, что уж не знаю, как в этом случае, но зачастую действительно застройщики именно такими методами действуют, чтобы освободить пространство, чтобы согнать тех, кто там проживает на сегодняшний день, предоставив их им по минимуму и, соответственно, выгодно вложившись в девелопмент или редевелопмент, как они это красиво называют, этого места. Но другое дело, что вот сейчас-то не очень понятно, как конкретно, для чего изымается это и на каком основании.
Есть какие-то шансы как-то вот побороться?
Шанс побороться, если нет правовых оснований для изъятия, если у них действительно в порядке собственность, то, соответственно, торговаться, не сдавать свою землю. Но если будут изымать, то, соответственно, оспаривать эти решения. То есть я подозреваю, что, скорее всего, конечно, коль уж этим местом заинтересовались, кто-то будет вынужден там добровольно уйти, кто-то, ну, добровольно на каких-то минимальных условиях сдастся. Люди разные. Кто-то может поторговаться, что я рекомендую судиться и так далее. То есть такие люди обычно выигрывают. Кто держится, не сдается, им предлагают нормальное возмещение. Вот, но, соответственно, соответственно, в этой ситуации, конечно, более всего жалко тех, кто лишился единственного жилья, и кому, по сути, вообще некуда деться из этой ситуации, на кого будет оказано, понятное дело, давление, что либо переселяйся сейчас на наших условиях, либо судись с нами много лет, а где будешь жить, да, уже второй вопрос.
Это был адвокат в сфере жилищного права Станислав Станкевич. По данным местных СМИ, жилищные сертификаты в Ростове-на-Дону решили выдавать, исходя из социальной нормы. На одного человека положена площадь 33 квадратных метра, даже если человек до этого жил в 200-метровом доме. Глава законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко уточнил, что и такие сертификаты получат не все. Выдавать сертификаты начнут в декабре. По данным городских властей, их получит 361 человек. 127 людям отказано, так как у них есть другое жилье. Остальные сейчас через суд подтверждают, что действительно жили на Театральном спуске. Возбуждены как минимум 2 уголовных дела об умышленном уничтожении имущества и о халатности чиновников. Местные жители считают, что это был поджог, дома загорелись сразу в нескольких местах. Винят в этом черных риэлторов. Жители упоминали об угрозах с требованием продать дома по цене ниже рыночной. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Ксения Собчак, которая на днях объявила о желании баллотироваться в президенты России, сегодня собрала пресс-конференцию, на которой объявила состав своего избирательного штаба. Этот штаб возглавил Игорь Малашенко, один из основателей телекомпании НТВ. Собчак представила его и как одного из руководителей избирательной кампании Бориса Ельцина в 1996 году. Один из первых вопросов, на который ответила Собчак, был вопрос о статусе Крыма и российско-украинских отношениях.
С точки зрения международного права, Крым украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать. Как это будет происходить? Что будет дальше? Как будет продолжаться жизнь людей, которые живут в Крыму? Потому что это, собственно, очень важно. Как вот эти люди, они завтра как вернутся в Украину. Там действительно огромное количество русских людей, которые это действительно поддерживают. Но вот на конкретный вопрос я даю конкретный ответ. Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали, и мы это обещание не выполнили. Точка. Дальше мы должны обсуждать, это большая проблема, я думаю, что нужно организовывать, и мы будем это делать, и отдельные встречи с журналистами по этому вопросу, и будем рассказывать на своем канале об этом, приглашать экспертов, говорить, искать какие-то выходы. Но, знаете, вот не как политика, как просто женщина Ксения Собчак, я могу сказать, что сейчас для России и для Украины есть самое важное – это восстановить нашу дружбу. Любой ценой. Точка. Соответственно, по поводу политзаключенных украинских, я жду в том числе и от вас всю информацию, которую вы можете дать. Списки этих людей, фамилии этих людей, места заключения, где их взяли, по какой статье. Это действительно большая проблема. Мы знаем, что она существует. Ведутся переговоры о том, как в правильной форме сочетать, например, помилование Путина с тем, чтобы происходила выдача российских заключенных, которые как бы находятся в тени и не признаются как некие военные заключенные России. Это огромная проблема, которую, конечно, надо решать. У меня недавно были встречи с правозащитниками, с людьми, которые занимаются этими проблемами. Уже есть какие-то фамилии, есть задачи поставленные. Конечно же, это большая проблема, которой нужно заниматься. Я в том числе жду это от общества, от украинцев. Обязательно мы ждем тоже этих списков, но также я жду в том числе от украинской стороны фамилии русских людей, которые находятся сейчас в заточении в Украине. Такие люди тоже есть, это тоже очень важный вопрос для моей компании и вообще, можно сказать, вопрос принципиальный.
А вот что Ксения Собчак сказала о том, кто будет финансировать ее кампанию, в частности, об участии Михаила Ходорковского, который поддержал ее выдвижение кандидатом в президенты. Собчак также подтвердила, что снимет свою кандидатуру с президентских выборов, если к этим выборам будет допущен оппозиционный политик, глава фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.
Мы открыты ко всем предложениям. С Михаилом Борисовичем я разговаривала за последние дни, разговаривала не раз. Но надо понимать, что в этом смысле огромное количество бизнесменов уже выразили свое желание участвовать. И пусть это не всегда самый крупный бизнес, но это реальные люди, которые хотят изменений в стране. В том числе мы открыты, конечно же, и к диалогу с Михаилом Борисовичем. Для нас главное наша независимая позиция, а те люди, которые согласны, готовы нас поддержать как и финансово, так и морально, я буду этому рада, я буду приветствовать. Я не олигарх, я хорошо зарабатываю, но у меня никогда не было никаких приватизированных заводов, ни акций «Газпрома», я не участвовала ни в каких государственных сделках. Я зарабатываю свои деньги, ну, достаточно тяжелым трудом. Я много работаю, я много выступаю. Мы будем собирать деньги самыми разными способами. И просить их от бизнесменов, и буквально объявлять краудфандинг, потому что, конечно, моих ресурсов не хватит. Их, наверное, хватает на какие-то самые первые шаги, но это компания, которая будет финансироваться теми бизнесменами, которые, я надеюсь, в ближайшее время сами смогут сказать себе и назвать свои имена. По поводу Алексея Навального. Я хочу сказать, что я буду добиваться всеми способами, чтобы он был зарегистрирован в качестве кандидата. Я считаю это крайне важно. Он сделал для этого все. Пожалуй, нет в России сегодня человека, который сделал бы столько усилий для того, чтобы пойти на эти выборы. Я скажу еще раз, что выборы для меня – это не день голосования. Это не только агитация свободная, это не только свободные дебаты, но это и жизнь политика от одних выборов до других. Вот сегодня самый, давайте говорить честно, самый успешный политический проект последних 5 лет – это, конечно же, проект Алексей Навальный. Это тот политик, который показал себя в самых разных ситуациях, показал себя под давлением, и я уважаю этот его труд и эту его позицию. Алексей действительно с большим сомнением, судя по ролику, который мы видели, относился, во всяком случае, к моему выдвижению. Я благодарна ему сейчас, что он занял такую взвешенную позицию. Я считаю, что это правильно, и я надеюсь, что эта позиция будет ему близка. Мы найдем какие-то точки соприкосновения. Я надеюсь, что он поймет, почему я это делаю, почему я считаю это важно. Я уверена, что мы останемся друзьями с Алексеем. И как я уже говорила, не хочу повторять здесь по третьему кругу то, что было уже произнесено до этого. Еще раз хочу официально заявить, и я даю в этом свое слово, что если Алексея Навального зарегистрируют, если мы все вместе добьемся этой регистрации, а я буду ее требовать, то я сниму свою кандидатуру не потому, что я во всем согласна с Алексеем Навальным. Есть много вещей, которые меня, может быть, тоже смущают. Но я считаю, что у нас должен быть единый кандидат. Он заслужил это право быть самим и политиком с позитивной платформой, и политиком против всех. И в этом смысле объединиться гораздо важнее, чем думать сейчас о наших разногласиях.
Говорила Ксения Собчак. Обращу внимание наших слушателей, что заявления Собчак подробно обсуждались в сегодняшнем выпуске программы «Радио Свобода. Лицом к событию». Ее аудио и видеозапись можно найти на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svoboda.org. Ну а предвыборную тему мы продолжим опросом на улицах Москвы, при каких условиях следует бойкотировать выборы президента в 2018 году. Такой вопрос прохожим на улицах российской столицы задавала наш корреспондент в Москве Елена Поляковская.
В какой ситуации следует бойкотировать выборы?
Эти выборы точно не буду бойкотировать. В эти выборы точно пойду. Да потому что я вчера, например, видела, что Собчак рвется в президенты. Ну, ребят, Она людей не любит, она никого не любит, и она бьется в президенты. Пойду, я обязательно пойду голосовать в этот раз, хотя я хожу редко.
Ну, вообще, я считаю, что надо идти, если они устраиваются. Это, в общем-то, такое правило. Если выборы есть, надо на них идти. Бойкотировать, не знаю, есть смысл вообще, чтобы-то не бойкотировать.
Да, бойкотировать, на самом деле, нет никакого смысла. Все же стоит, да, конечно, проголосовать за кандидата, который действительно что-то может повлиять. Но будем надеяться, что такие кандидаты будут представлены, а не различные фальшивки и поставки.
Ну, после того, как Собчак выдвинулся, да, это, в принципе, фарс уже стал. К сожалению или к счастью, голосую всегда за Путина, потому что, ну... Как бы я не вижу реально альтернатив. Одно дело, если бы он вышел бы один бы, или с Зюгановым, это было бы одно. А так как идет наша как бы подружка, ну...
Я считаю, что не имеет, свой голос же надо отдать в любом случае.
Если не иностранец, то не надо, конечно, ходить на выборы. А вот если хочется чего-то, то лучше сходить. Это выборы.
Нет, выборы не нужно бойкотировать. Это же наше право. А какие выборы вы имеете в виду? Президента? Мне кажется, наш президент вполне достоин. Но вот Ксения Собчак мне не очень нравится.
Мне кажется, что на выборы надо всегда ходить. Можно прийти, если есть какой-то протест, выразить его на бланке. Но все равно лучше сходить и сделать свой выбор.
Знаете, у нас в России по этому поводу говорят так. Голосуй, не голосуй, все равно получишь то, что получишь. Выбирать, конечно, нужно, да. Но этот бойкот, он ничего никому не даст.
Но именно бойкотировать я бы никому не советовал, потому что если мы будем бойкотировать выборы, мне кажется, наши голоса используются не в нашу пользу. Мы их почему бойкотируем? Потому что мы, скорее всего, против нынешней власти и против того, какой выбор они нам предоставляют, правильно? Поэтому я думаю, в любом случае нужно идти на выборы, и если есть такая возможность, просто не голосовать ни за кого, использовать свой все-таки листок, вот этот вот, который нам дается. Поэтому я думаю, все равно присутствовать стоит при этом, даже несмотря на то, что кто станет президентом, мы уже знаем.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, при каких условиях следует бойкотировать выборы. Опрос провела корреспондент «Радио Свобода» в Москве Елена Поляковская. Слушайте программу «Время свободы», и прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Раненую журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр перевели в послеоперационную палату. Она в сознании. 23 октября неизвестный ворвался в помещение редакции «Эхо Москвы», ослепив охранника из газового баллончика и ранил журналистку ножом в горло. Он был задержан и передан полиции. Позже выяснилось, что нападавший – это 48-летний гражданин России и Израиля Борис Гриц. В ходе допроса он не смог вразумительно объяснить причину своего поступка. По его словам, журналистка, цитата, «изводила его, используя телепатическую связь». В отношении Грица возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Он арестован. В ближайшее время Грицу назначат психиатрическую экспертизу для проверки на вменяемость. В Министерстве образования и науки России назвали шумихой публикации в средствах массовой информации по поводу ситуации с диссертацией Владимира Мединского. По словам пресс-секретаря ведомства Андрея Емельянова, организаторы этой шумихи пытаются оказать давление на министерство, так как не смогли в научном спое убедить уважаемых членов президиума ВАК. Об этом сообщает агентство РБК. Владимир Мединский, нынешний министр культуры России, в 2011 году защитил диссертацию на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины 15-17 веков». Группа специалистов-историков подготовила заключение, в котором эта работа названа ненаучной и абсурдной. Кроме того, стало известно, что на защите диссертации могли быть проблемы с оппонентами. Бывший российский офицер Денис Хисамов мог присоединиться к запрещенной в ряде стран террористической группировке «Исламское государство» из-за проблем с коллекторами. Как стало известно газете «Коммерсант», в конце 2014 года Хисамов взял в одном из банков кредит на покупку внедорожника марки BMW. Выплачивать кредит капитан Минобороны России по каким-то причинам не стал. Банк обратился к коллекторам, которые, по словам источников Интерфакса, стали оказывать давление на Хисамова. Тогда он продал автомобиль, на вырученные деньги приобрел поддельный паспорт гражданина Таджикистана и по нему уехал в Турцию, где присоединился к Исламскому государству и принял участие в боевых действиях в Ираке и Сирии. Жильцы красноярской многоэтажки приготовили для коммунальщиков блюда из грибов, растущих в их квартирах. Люди неоднократно обращались в муниципальную управляющую компанию «Красноярская» с требованием решить проблему сырости в доме. На жалобы специалисты не реагировали несколько месяцев. После очередного звонка диспетчеру обратившихся жильцов пригласили на прием к главному инженеру. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода» Марк Подберезин, в знак протеста жители дома принесли навстречу несколько порций жареных грибов. Их предложили попробовать сотрудникам муниципальной компании. Главный инженер есть грибы отказался. При этом в присутствии журналистов он заявил, что проблема уже решена, и ремонтные работы завершились накануне. Однако после возмущения жильцов признал проблему. Разобраться в личном порядке главный инженер обещал после обеда. Об этом сообщают новости «Прима». Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Нижнем Тагиле против двух полицейских по факту гибели задержанного Станислава Головко возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, и превышение должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий». Завтра Дзержинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрит ходатайство следствия об аресте оперативников. Адвокат Алексей Бушмаков по инициативе правозащитной организации «Зона права» представляет интересы сестры погибшего Екатерины Головко, признанной потерпевшей. Вот что рассказывает Екатерина Головко об обстоятельствах гибели своего брата.
27 числа, 27 сентября его забрали. Забрали с соседнего дома. Забрали без ордера на задержание, без соответствующих бумаг. Забирали с группой бывшего реагирования два оперативника, якобы по подозрению в краже. Кражи он не совершал. Все, что это вот они говорят, это, ну, скажем так, вот байка у них, понимаете. Они вот сейчас вот что-то там собирают, кражи, не кражи и так далее. На сегодняшний день, вот вчера задержали двоих. Задержали его 27 сентября, задержали где-то в 3 часа дня, задержали с соседнего дома. Брат у меня был без ключей. Жили мы вместе, жили вместе я, мой брат и мой маленький сын 6-летний. Брат потерял ключи. Последнее время выпивал, то есть выпивал, да. Значит, и потерял ключи, находился в этой квартире. Они его искали несколько дней, два оперативника. Приходили в детский сад к моему сыну, задавали вопросы там обо мне, пьющая я или не пьющая, как выгляжу, как выглядит мой сын. Ну, то есть они его присмотрели, моего брата, изначально. Значит, задержали 27-го, уже через час после задержания ему зафиксировали ушибленную травму головы в травмпункте. Они сами же вызвали скорую, сами же его везде катали. Дальше снова увезли его в отделение полиции номер 17, снова допрашивали, ничего он не подписывал и так далее. Видимо, по закону не имеют права задерживать, пробили его по штрафам. Нашли штрафы административные, у него имелись штрафы за нетрезвый вид. Периодически я у него из карманов эти штрафы доставала. Значит, и увезли его через какой-то суд, провезли и оформили его в изолятор временного содержания на 2 дня, выписали. Оттуда снова забрали его на Тельмана 40 в отделение полиции номер 17. В общем, 30 числа оттуда он поступил без сознания, в коме с тяжелейшей травмой головы. Ему сделали трепанацию, в себя он не приходил. 3 числа утром в 9:20 он скончался. В общем, избили его в кабинете номер 402 в отделении полиции. А человек, который его допрашивал, в книге задержанных оставил свою запись. Якобы мой брат при допросе начал вести себя неадекватно. И сам себе нанес тяжкие телесные повреждения. Ну, в общем, получается так, что он сам себя убил. Судмедэкспертиза пришла. В общем, избитый он весь, избитый в усмерть. У него переломаны все ребра. У него несовместимая с жизнью травма головы. как пытаются рассказать сотрудники полиции, что якобы он упал головой, стукнулся у подъезда, когда его выводили и так далее. Если бы он упал и стукнулся головой, 3 дня бы он еще, наверное, и не жил, потому что все удары несовместимы. У него проломлен череп 3 раза. То есть 3 раза упасть об асфальт он не мог. Сейчас вот уже много всего еще выясняется. Вчера задержали 2 оперативников. Задержаны не все. В моей голове фигурируют 4. Вчера были задержаны 2. Завтра состоится суд о их мере пресечения. Что будет с этими товарищами? Но по слухам людей, которые мне пишут в социальных сетях и звонят, и незнакомые люди, многих я не знаю, вообще не знаю даже с кем, кто мне пишет, с кем я общаюсь. У одного из задержанных отец является бывшим судьей нашего Дзержинского района. Именно в этом суде завтра будет выноситься мера пресечения. Вот я пытаюсь, раз всплывают такие родственники, что папа там бывший судья и так далее. Ну, в общем, что я вам могу сказать? Вот занимаюсь.
Ну, а у кого из 4 оперативников папа судья? Известны их фамилии вообще?
Панов. Вчера был задержан оперуполномоченный Панов. Насколько я знаю, Дмитрий. И задержан оперуполномоченный старший лейтенант Елунин, о котором я ранее уже говорила. Именно вот этот Елунин делал запись в книге задержанных. Якобы мой брат начал вести себя неадекватно и сам себе нанес тяжкие телесные повреждения. Вот задержан именно этот человек, который сделал эту запись, который утверждает, что при допросе брат сам себя убивал. И задержан некий Панов, у которого вот люди мне пишут и звонят, говорят, что отец у него бывший судья Дзержинского района нашего в городе Нижнем Тагиле. В общем, вот такие новости сегодня вот мне сказали, что вчера были задержаны. Завтра я буду вот участвовать в судебном процессе. Будут меру пресечения, то ли их как бы задерживают, что будет дальше. Как я буду? Постараюсь, буду бороться, сдаваться я не собираюсь.
А до вчерашнего дня, до их задержания, они спокойно продолжали работать в том же отделе полиции?
Да, спокойно продолжали работали, занимались делами, запрашивали людей. Я периодически выясняла это все. У меня, вы знаете, есть много друзей, много знакомых среди, и там люди работают, и в этом отделении, и так далее. Я просто не называю, да, имен, фамилий, не хочу. Люди боятся потерять работу. Вот, люди вообще всего боятся. То есть как бы меня пугают люди, что зачем, Катя, там вот не боишься и так далее. Конечно, я остерегаюсь, я совсем одна, у меня маленький сын, но я спать спокойно не могу. Я знаю, что моего брата убили нагло. То есть судмедэкспертиза страшная, я вам могу сказать, что он переломан весь в круг. Я раздевала его, я осматривала его. Ну, в общем, места живого на нем нет. То есть человек, извините за выражение, срал в штаны, когда его били. Ну, в общем, очень это все наглый беспредел, я вам скажу, наглый. По предварительному сговору мусорской беспредел. Лично мое мнение, я буду его высказывать. И если вообще оперативникам 25-26 лет, люди считают, что они вообще как бы выйдут сухими без воды. Насколько мне известно, они вину не признают. Не все полностью идут в отказ, не били, не трогали и так далее. То есть они искренне верят в то, что у них все сойдет с рук, это им все.
Екатерина, вы говорите, что у вас есть знакомые, которые работают в этом отделении полиции. Вы переписываетесь с другими людьми, которые вам пишут после вашего поста в ВКонтакте в сообществе «Нижний Тагил». Что-то писали вам или говорили вот эти ваши знакомые про то, как обстоит дело в этом отделении полиции или в других отделениях полиции Нижнего Тагила? Насколько там распространенными являются такое явление, как избиение, пытки задержанных?
Ну, сейчас говорят, что уже многие люди вот в наши тагильские новости, я как бы ссылочки есть, вот люди пишут, я точно так же читаю, как и все. Помимо этого, видите, я еще занимаюсь своим сыном, мы ходим, я его и в бассейн, и в школу, и в садик везде вожу, кроме меня у него никого нет. Как бы, конечно, я это все отслеживаю и общаюсь с людьми, то есть, как бы, мне очень много говорят конкретно об этих сотрудниках, вот эти, которые 2 задержаны, очень много людей говорят о них, что руки они распускают и периодически бьют. То есть задержанных и так далее. Это опять же со слухов, да, есть видеозапись, где товарищу Елунину, который задержан, Он был 6 числа, в день похорон моего брата. Он во дворе нетрезвом виде вместе со своей девушкой, либо супругой. Точно не знаю, узаконены у них отношения или нет. Откровенно, значит, выясняли отношения, дрались и так далее, где его сожительница или супруга утверждает и говорит ему, что ты должность почувствовал, и в таком контексте распускаешь руки, то есть он ее бьет периодически. Ну, такой некий кухонный боец, который лупит свою жену дома и на улице, и вот бьет задержанных, я так понимаю, в наручниках. Он такой вот человек, который, видимо, сильно в детстве, может, как-то недомогал, я не знаю, сейчас отрывается вот на таких людях беззащитных и так далее. Кража по моему брату не доказана, никаких доказательств нет. Задерживался он без специальных документов, без ордера. Нарушили все, что могли, нарушили везде и повсюду. То есть пытались даже, да, вот когда они его разыскивали до задержания, приходили в детский сад. У меня сыну 6 лет. Какое они право имеют приходить в детский сад? Кто они такие? Кто им дал такое право вообще делать это без соответствующих органов? Без органов опеки, без родителей, без психолога? То есть это вообще такие товарищи, которые вот занимаются... Я не знаю, у меня в голове-то все складывается, понимаете? Это же все нужно доказать, чем сейчас занимается Следственный комитет активно. То есть передо мной отчитались вчера, отчитались сегодня за задержание. Ну, в данный момент я довольна работой только Следственного комитета. То есть люди, ну, работают. Я сейчас вот стали мне объяснять какие-то действия. Меня очень долго терзал вопрос, почему они работают, почему не отстранены. Почему эти люди, как ни в чем не бывало, ходят на работу, дышат, живут какой-то своей жизнью, отняв жизнь моего брата? Кто им дал на это право? Кто они такие?
Говорила сестра погибшего задержанного Станислава Головко Екатерина. Итак, дело о гибели Станислава Головко комментирует адвокат Алексей Бушмаков.
Что вас побудило взяться за это дело? Какие в нем прослеживаются нарушения закона, нарушения прав задержанных? И выделяется ли оно как-то на фоне других подобных дел об избиениях, о пытках полиции?
Оно, безусловно, выделяется вот той жестокостью, с которой действовали сотрудники полиции, да, теми травмами, с которыми поступил погибший в больницу, и поскольку он умер в реанимации, травмы были несовместимы с жизнью. Все вот это и побудило обратить внимание на данное преступление, на данное дело. И сейчас мы уже получаем с разных сторон сведения о других сотрудниках, о том, что такие пытки и избиения систематически происходили в данном отделе полиции. И Екатерине люди звонят, жалуются. И, может быть, это дело как-то все-таки подобит других граждан обратиться за защитой своих прав. Потому что полиция и люди, которые надевают форму, они уже не перестают быть обычными гражданами, должны защищать закон, правопорядок, а не действовать вот такими способами. Люди боятся говорить о том, что полицейские совершают преступления. И, соответственно, много нераскрытых, невыявленных остается нарушений закона. Вот, может быть, как-то создать некий повод или прецедент, может быть.
Я так понимаю, что до вчерашнего дня, когда двое подозреваемых были задержаны, они оставались на работе в этом отделе полиции номер 17 и, как ни в чем не бывало, да, продолжали исполнять свои служебные, да, обязанности.
Они действующие сотрудники из органов правоохранительных, они не уволены. В отношении них проводится служебная проверка, но пока решение по ним не принято. Однако уже в отношении их начальства, руководства вынесены строгие дисциплинарные взыскания руководством полиции нашего региона.
Можно ли предполагать, сколько человек участвовали в избиении, собственно, Станислава Головко? Обычно, когда мы сталкиваемся с такими историями, человека заводят в кабинет, там находится от 5 до 8 оперуполномоченных, каких-то еще сотрудников. Здесь же фигурирует всего двое. Могли ли двое людей трое суток вот так избивать человека, чтобы он умер в реанимации?
Я думаю, что могли. В свете той информации, которую сейчас до нас доносится от других граждан, от бывших сотрудников полиции, которые работали в этом отделении, и сами они говорят о том, что да, и именно вот в этом отделе часто применялись пыточные вот такие методы выбивания показаний. И Екатерина сама и окружающие там люди, кто видел, говорят о 4 причастных. но вроде они как не выполняли такой активной роли, как вот эти два, которым предъявили обвинения. Ну, тоже посмотрим, как следствие оценит их действия. Или бездействие.
Обычно в таких историях дело происходит либо совсем в маленьком населенном пункте, да, либо в небольшом городке, как в Нижнем Тагиле, где все друг друга знают, где все связаны какими-то социальными связями. Вот в этой истории, насколько я понимаю, все это привело к тому, что дело будет рассматриваться в суде об избрании меры пресечения, где когда-то работал родственник одного из подозреваемых судьей.
Он не только работал и был судьей, отец одного из обвиняемых, да, он был заместителем председателя этого суда. И здесь, как судьи себя поведут, как пойдет рассмотрение этого дела, это очень интересный эпизод такой.
Это основание для того, чтобы требовать отвода состава судей?
Вообще, да, такая идея была. Ходатайство, пока мы это еще обсуждаем, решение по нему не принято. Вообще, судья может сам взять самоотвод, устраниться от рассмотрения данного дела. Может быть, кто-то из тех судей находился в прямой служебной зависимости от отца одного из обвиняемых, да? Тут вопрос. Вопрос, как мы поступим, и к завтрашнему дню, я думаю, примем решение.
А какое наказание теоретически может грозить в данном случае полицейским? Это более строгое наказание, чем за обычное убийство? Или по статье превышения должностных полномочий, наоборот, обычно выносятся более мягкие приговоры?
Как правило, приговоры о превышении должностных полномочий, приведшие к смерти, выносятся намного мягче, чем наказание за убийство. Хотя должно быть все наоборот. Потому что люди полицейским должны доверять, полицейские должны защищать, как я уже сказал, закон, а происходит все наоборот. И это представляет повышенную общественную опасность.
Это был адвокат Алексей Бушмаков. Вы слушаете программу «Время свободы». Завершившийся в Пекине 19-й съезд Коммунистической партии Китая включил положение об идеях нынешнего председателя КНР, генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина в отношении так называемой «новой эры социализма с китайской спецификой» в обновленный устав КПК. Как отмечает агентство Рейтер, это первый случай после кончины бывшего председателя КНР Мао Цзэдуна, когда имя лидера партии упоминается в уставе КПК при его жизни. Центральный комитет Коммунистической партии Китая, как ожидается, 25 октября изберет Си Цзиньпина на второй пятилетний срок в качестве лидера партии и выберет постоянный комитет Политбюро ЦК КПК, главный руководящий орган Китая. Си Цзиньпин, которому 64 года, принял руководство Коммунистической партии Китая в 2012 году. Итоги съезда КПК в интервью моему коллеге Александру Гостеву комментирует руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики в Москве, китаист Алексей Маслов.
Насколько фундаментальным стало это событие, внесение имени Си Цзиньпина и его идей при жизни в устав КПК, и что оно значит сейчас лично для самого председателя Китайской Народной Республики?
Я думаю, что речь идет действительно о глобальных идеологических изменениях и о фиксации крайне важной ситуации, когда идеи связываются с конкретной личностью. Это действительно было при жизни только у Мао Цзэдуна, ну а после смерти только Дэн Сяопина. То есть, в общем, в данном случае Си Цзиньпин красит себя под Мао Цзэдуна. Это значит, что, скорее всего, он, очевидно, оценивает себя как крупного теоретика. Во-вторых, он оценивает себя как крупнейшего специалиста по марксистской теории. Ну и, наконец, он, скорее всего, пойдет на третий срок или на четвертый даже срок. То есть, в общем, он превращается в абсолютного харизматического лидера, который будет осуществлять те планы, о которых он говорил в своем выступлении.
Что же собой представляют эти великие идеи Си Цзиньпина и его доктрина развития партии страны, о которых так много сейчас говорят, потому что они попали в обновленный устав? Их можно обозначить по пунктам?
Безусловно. Во-первых, как формулируется вообще эта идея? Идея формулируется как продолжение строительства социализма с китайской спецификой в новую эпоху. И здесь есть два компонента этого названия. Во-первых, строительство социализма с китайской спецификой. Это старая формулировка, которая ничем не отличается от той, что была в течение последних трех десятилетий. Это говорит о том, что Китай неизменно следует своей идеологии, никакого изменения в идеологии нет, и то, что многие надеялись на либерализацию курса, на некое послабление идеологического давления, эти надежды, по сути дела, можно считать разрушенными, и Китай будет продолжать строить социализм с китайской спецификой на основе той же самой идеологии. А вот вторая часть формулировки «в новую эпоху» или «в новую эру» говорит о том, что Китай все же будет гибко менять свою позицию, поскольку мир изменился, и у Китая появились новые требования к этому миру, новые претензии, можно сказать. Это прежде всего разговор идет о том, что Китай требует совсем другой международной повестки дня. Китай говорит о том, что необходимо максимально открывать торговые рынки для Китая, открывать более широкий доступ к экономическим ресурсам. Китай формирует вокруг себя новую, как он говорит, коалицию дружественных стран. То есть таким образом новая эпоха для Китая – это, по сути дела, активизация Китая на внешней арене. То есть это активизация Китая внутри страны и снаружи, но прежде всего на основе старых идеологических моделей. Плюс к этому, учитывая, что произошла фиксация не просто лозунга, но фамилии Си Цзиньпин, это значит, что речь идет о том, что эти идеи будут оставаться руководящими идеями на протяжении нескольких десятилетий. Если раньше, например, каждый руководитель КПК вносил свою строчку в устав КПК, но при этом без фамилии, как это было при Дзян Цзимине или при Ху Цзинтао, двух предыдущих руководителях, но при этом фамилии их не указывались, собственно, они отбыли свои два срока, то есть 10 лет, и ушли с политической сцены, то Си Цзиньпин, очевидно, фиксирует свою фамилию, фиксирует себя в истории. Это значит, что вот нынешняя концепция будет продолжаться в течение, наверное, нескольких десятилетий, как рассчитывает Си Цзиньпин. Еще важная часть этой концепции – это максимальное усиление Китая в военном смысле. Не случайно Си Цзиньпин столь много посвятил времени рассказу о том, что китайская армия к 2035 году должна стать армией мирового уровня. Безусловно, эта же концепция предусматривает развитие и усиление так называемой социалистической демократии, которая в известной степени противостоит западной демократии, и социалистическая демократия вот соседствует прежде всего с усилением контроля за СМИ, в том числе за электронными СМИ, ну и проведение партийной дискуссии на низовом уровне, но это не должно выливаться в виде каких-то дискуссий в самом обществе. И, наконец, это завершение строительства общества средней достаточности, то есть общества Сяокан, это не новый лозунг, он был еще выдвинут Дэн Сяопином, но сейчас обозначены точные сроки, когда должно это состояться. Это 2035 год. По сути дела, речь идет о формировании широкого среднего класса в Китае. Ну и, наконец, так, чтобы ВВП на душу населения Китая соответствовал среднему ВВП на душу населения в европейских странах. То есть Китай сейчас не просто решает какие-то бытовые проблемы, но соревнуется с Европой и выводит свое общество на средний европейский, то есть, в общем, вполне достойный уровень.
Как Си Цзиньпин сумел, в отличие от всех своих предшественников, вы уже упоминали их, да, прийти к такому триумфу? Но не за счет же только идей, ведь явно за счет методов, за счет окружения.
Строго говоря, методы Си Цзиньпина чуть-чуть отличаются от методов и Ху Цзинтао, и Дзян Цзимина. Лозунги, которые сейчас выдвинуты, они не новы, они скорее просто подкрашены другими красками. А вот методы были вполне новыми, можно так сказать. Ну, прежде всего, Си Цзиньпин во главу угла в свою первую пятилетку поставил борьбу с коррупцией. Во многом, конечно, она расценивалась как борьба с инакомыслием, но здесь есть, на мой взгляд, абсолютная смычка борьбы с коррупцией, с реальной коррупцией, которая разъедала Китай, и с формированием местных элит на местах, которые выдвигали, если не свою повестку дня, то, по крайней мере, были не очень лояльны государству. Это была и чунцинская элита, и шанхайская элита, крупные партийные руководители, которые в известной степени играли свою игру, во многом потеряли лояльность по отношению к государству, их жены жили за рубежом, дети учились в зарубежных университетах. И вот для нового рывка Китая это было недостаточно и невозможно. И, собственно говоря, именно поэтому главной кампанией Си Цзиньпина была кампания борьбы с коррупцией, которую возглавлял его очень близкий соратник, который вместе работал с Си Цзиньпином и который возглавил комиссию при ЦК КПК по партийной дисциплине Ван Цишань. Именно Ван Цишань под его руководством была проведена в прямом смысле чистка, здесь не надо скрывать этого слова, было вычищено, так сказать, были заведено более 1 300 000 различных уголовных дел против разного рода коррупционеров. Пострадало более 70, например, представителей военной элиты, несколько десятков министров. Были сломлены полностью такие группировки, как, например, группировка Чунцинская во главе с Ван Цишанем и многие другие. И вот в этом плане я полагаю, что Си Цзиньпин расчистил себе площадку, ну и, конечно, в известной степени сформировал новую элиту. Я обращу внимание, например, на город Чунцин, который долгое время был оплотом группировки многих людей, которые представляли как бы иную концепцию развития Китая. За последние годы там сменилось два руководителя партийной организации. Ну а третий руководитель партийной организации, Чен Мин-эр, которого буквально прочили в преемнике Си Цзиньпина, его фамилия не была озвучена, по крайней мере, как будущего члена постоянного комитета ЦК КПК. Таким образом, по сути дела, Си Цзиньпин сформировал новую элиту, он сформировал новые органы управления партией, он переформатировал работу партийных комитетов, он сделал ее более жесткой, более в известной степени прямолинейной, ну и самое главное, показал населению, что партия по-прежнему руководит всем в обществе, и реформами, и политической деятельностью, и международной повесткой дня. И вот именно поэтому, собственно говоря, идя на второй срок, он вывел абсолютно новые лозунги.
Если рассуждать не только о фигуре самого Си Цзиньпина, а вот именно о его борьбе с коррупцией и его окружении. Вот судьба Вана Цишаня, главного борца с коррупцией, главы вот этой главной китайской в кавычках спецслужбы, Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, которую негласно называют партийной контрразведкой, она дает почву для раздумий и предположений по итогам этого съезда?
Ну, во-первых, конечно, Ван Цишань не вошел в руководство страны, по крайней мере, потому что подошел предельный возраст. И хотя многие говорили, что именно в его случае это правило, негласное, на самом деле, неписанное правило будет нарушено, оно не нарушено, и Ван Цишань ушел в тень, но, собственно говоря, давайте посмотрим, кто встал на его место. На его место встал Джао Лэди, нынешний глава оргодела КПК, который стал главой Центральной комиссии по проверке дисциплины. Это близкий сторонник клана Си Цзиньпина. Безусловно, человек очень и очень влиятельный. Ну и самое главное, очевидно, что в этом случае все вот такие подобные чистки будут продолжены. И здесь как раз, может быть, это явный намек, что приходят новые свежие силы, которые не будут менять никакую концепцию, зато явно с новой энергией примутся за борьбу с коррупцией. Поэтому уход Ван Цишаня не говорит ни о чем, кроме того, что Си Цзиньпин просто заново вливает новые силы в старые меха.
А вот это сама по себе Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины, это действительно страшный орган для, может быть, большинства китайских коммунистов. И западная пресса Ван Цишаня называла китайским ежовым, партийная контрразведка, такие громкие, немножко стереотипные эпитеты. Это действительно так?
Но, безусловно, это один из самых жестких и самых суровых органов, которые есть на китайском, так сказать, политическом олимпе. Самое главное, что во многом в чем обвиняют этот орган, по сути дела, до судебного разбирательства. И много раз обвиняли в том, что многие коммунисты, против которых еще даже не возбуждено никакого уголовного дела, то есть идет административное расследование, просто пропадают на несколько дней. Многие появляются уже с полностью сломленной психикой. Ну, предположим, что это не более чем слухи. Но, тем не менее, комиссия действовала жестко. И, казалось бы, к чему такая жесткость? И действительно его называли и китайским Берией, и китайским Ежовым. Но вот по итогам, прежде всего, 35 членов ЦК КПК пострадали от работы этой комиссии. И это что-то цифра 35, много или мало. Это столько же, сколько пострадало членов ЦК КПК с 49 по 2012 год. Это именно в те годы, когда шли массовые зачистки, была и культурная революция, был большой скачок. Тогда пострадало членов ЦК КПК столько же, сколько и сейчас. Но это, как Китай объясняет, мера вынужденная. Потому что никакого другого способа возобновить активность Китая, пресечь коррупцию. Коррупция в данном случае не только взятки, не только интеграция видных членов Компартии в экономическую элиту. Это, прежде всего, абсолютная утрата целеполагания к росту Китая. Это то, чего боится Си Цзиньпин, потому что ему нужна действительно армия коммунистов. Нужны люди, которые готовы бороться, что ли, за новые идеалы Китая. Люди, которые столь разложены благами, они уже не могут составлять армию для Си Цзиньпина.
И в этом плане он приводит свою армию в состояние боеготовности.
Итоги завершившегося в Пекине 19-го съезда Коммунистической партии Китая комментировал руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики в Москве, китаист Алексей Маслов. Вопросы ему задавал Александр Гостев. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 24 октября. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».